Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! С вами снова подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. У меня в гостях сегодня сразу два аналитика Тинькофф Инвестиций. Миша.
Да, всем привет!
И новый аналитик Фарид, который у нас отвечает за макроэкономику.
Да, всем привет! Очень приятно сегодня быть с вами.
Сегодня у нас будет много разных тем, и курс рубля обсудим, и инфляцию, немножко поговорим и про бюджет, и про российскую экономику в целом. В общем, как бы догадались, много обширных глобальных тем сегодня будет, возможно, даже заденем США и Китай. Да, ребят?
Ну, я думаю, да, возможно, там поверхностно, потому что так или иначе все равно влияет там и на макроэкономику России.
Да. Я предлагаю начинать. Прежде чем мы стартанем, сразу хочу сказать, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Всегда ориентируйтесь на ваши знания и приемлемый для вас уровень риска. Ну что, погнали? Ребят, давайте начнем тогда с самой вообще интересующей темы для всех россиян. Это курс рубля, что с ним происходит сейчас и что нам ждать в ближайшем будущем.
Да, Настя, действительно, тема животрепещущая, много обсуждается и в макротелеграмме, да и вообще там среди инвесторов, в пульсе обсуждается, что происходит у нас с курсом. Здесь нужно подсветить некоторые вещи. У нас 23-й год, 22-й и часть 23-го ознаменовалась тем, что бюджетное правило было приостановлено. Мы жили в период, когда в 22-23 году бюджетное правило сначала было приостановлено, потом видоизменено, и сейчас мы возвращаемся такой ситуации, когда Минфин будет проводить операции по покупке либо продаже иностранной валюты в зависимости от того, какая у нас складывается цена на нефть. И в этом году мы ждем, что курс рубля по отношению к доллару и к основным валютам будет более стабильным, чем в прошлом году. Это вот основной месседж, который мы хотели бы донести до наших слушателей, который кажется нам важным. При этом сохраняются такие довольно глобальные риски, как геополитические, которые будут влиять в том числе и на цены на нефть, на объемы продажи нефти российской, да, с учетом санкций. Также санкции могут повлиять на инфраструктуру нашего валютного рынка. И вот в этой связи есть определенные риски, но то, что мы закладываем в модель, это прежде всего поступление валютной выручки на внутренний периметр, то, что наши экспортеры в обязательном порядке продают до 80-90% валютной выручки на внутреннем рынке, действительно оказывает существенную поддержку рублю. ЦБ говорит об обратном. ЦБ говорит, что существуют фундаментальные факторы. Это улучшение нашей ситуации с экспортом. Да, мы помним, что цена на нефть существенно ниже средняя была в 2023 году, чем в конце 2023 и сейчас складывается в 2024 году. Ставка, естественно, с октября месяца, ставка Банка России ключевая росла, и это, естественно, тоже делает более привлекательными финансовые активы рублевые. Действительно, нельзя не согласиться, что эти факторы действительно очень важные и фундаментальные, но вот понимая, что на данный момент наш валютный рынок является не очень ликвидным, приток валютной выручки, по сути, вот, обеспечивается прежде всего за счет продажи валюты со стороны экспортеров, за счет продажи валюты из Фонда национального благосостояния. Вот именно из-за этого мы видели существенную волатильность рубля в прошлом году и сейчас увидим более стабильную динамику.
То есть такой сильной волатильности в ближайшее время нам уже ждать не стоит?
Да, если говорить о таких текущих условиях, да, стабильных, то мы не ждем какого-то сильного ослабления либо укрепления рубля там, на горизонте ближайшего квартала двух. Дальше, естественно, курс и валюта такой наиболее волатильный инструмент. Естественно,
это немножко неблагодарное дело гадать вот на
правда.
Курс.
Да, поэтому проще монетку подкинуть.
Ребята, что с инфляцией?
Дело в том, что сейчас мы все, да, мы говорим и жалуемся, что там, Банк России поддерживает очень высокие ставки там, для бизнеса, для там, потребителей. Это довольно болезненно, поскольку... кредит берешь и видишь вот эти вот цифры, которые...
Да, цены растут.
А вот про цены скажу так, что вот в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики, то есть повышения ставок, начиная с октября месяца, сам эффект влияния ставок, влияния на цены, на сдерживание там, потребительского спроса начинаем видеть только сейчас. У нас снижаются инфляционные ожидания, хотя остаются довольно высокими, снижаются индексы потребительских цен, ожидания предприятий по тому, как будут складываться цены на ближайший квартал. И в этом плане мы видим, что сейчас намечена траектория снижения инфляции. Насколько сыграет и сложатся все факторы так, что инфляция на конец года составит 4 или 4,5%, как прогнозирует Банк России, ну, нам кажется, что ну, такие ожидания с учетом вот текущей динамики, они немножко занижены, а мы исходим из того, что на конец 2024 года инфляция сложится в районе 5-5,5%, может быть, даже 6%. Будем уточнять наш прогноз. У нас есть телеграм-канал, в котором мы будем выкладывать посты с прогнозами, с нашими оценками.
Да,
поэтому
и следите. Актуальную информацию.
Да, следите, да. Следите.
А в таком случае собирается ли Банк России понижать ставку в ближайшее время?
Ну, в ближайшее время, как вот мы послушали 16 числа, в ближайшее время Банк России снижать ставку не собирается. По всем сигналам, которые мы получаем от Банка России, скорее всего, цикл снижения начнется во второй половине года, июнь или июль. Мы больше ожидаем, что начало цикла снижения будет в июне и будет происходить там с шагом 50, может быть, даже 100 БП.
БП – базисный пункт.
Да. То есть, в принципе, мы ожидаем, что Банк России перейдет именно к смягчению своей политики, к снижению ставок во второй половине года. Это нужно именно для того, чтобы и у потребителей, и у компании, у всех заикарились ожидания относительно инфляции, чтобы мы не ждали, что цены будут продолжать расти, не закладывали эти повышения там, в свои зарплаты, в свои там, цены на товары, которые мы продаем, если говорим о бизнесе. И для этого вот, нужен продолженный период повышенных ставок. Поэтому сейчас мы не ожидаем на ближайших заседаниях снижения ставки, но оно явно начнется с лета текущего года. Да, и вот, кстати говоря, про циклы высоких ставок, низких, понимаю, что как бы основная наша аудитория – это все-таки инвесторы, частные лица, и на собственном примере хочется, вот я как новое лицо в Тинькове, мне интересно узнать что-то про моих коллег. Вот, Миша, скажи, пожалуйста, на тебя цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Как повлиял? Ты стал больше сберегать, меньше тратить, больше думать о своих инфляционных
больше
ожиданиях?
Больше зарабатывать, может быть.
Ну, это как бы большой вопрос, насколько это коррелирует с повышением ставки. Но, Миш, в целом, вот поведай нам, ты действуешь по всем заветам председателя Центрального банка или нет?
Ну, на самом деле, это очень интересный вопрос, Фарид, спасибо. Но скажу так... Если честно, то я не стал меньше тратить, вот. Но так или иначе, какую-то часть своих сбережений я стал аллоцировать в облигации, да, по той простой причине, что сейчас ставки очень высокие, вот. Но говорить о том, что текущие как бы жесткие условия со стороны Центрального банка, да, там на население, на всех инвесторов, в том числе на меня, они, ну, пока что сильно не повлияли, да, то есть я, да, там, не беру кредиты, там, я сейчас, там, возможно, бы хотел бы взять ипотеку, но меня это, ну, ограничивает высокая ставка, но, с другой стороны, я как бы вот ожидаю того, что, возможно, там, рано или поздно недвижимость, может быть, даже несколько покажет там снижение в цене, особенно там на вторичном рынке, да, мы не говорим про первичку, поскольку там очень сильно действует льготная ипотека. Вот. Да. Поэтому, ну, с одной стороны, да, с одной стороны, тратим по-прежнему много, но...
Ну, вот как ты считаешь, вот ты по своим личным финансам, то, что ты тратишь больше, это из-за того, что у тебя ожидание, что цены будут еще больше расти? Вот все это ложится в парадигму логики там регулятора, что пока мы не снизим ожидания людей относительно будущего роста цен, нет смысла снижать ставку. Вот ты для себя там думаешь, что, ой, ну я лучше сейчас там, я не знаю, потрачу, куплю лишнюю капсулу одежды или там куплю мотоцикл, потому что неизвестно, там через полгода цены опять вырастут, почему бы не сейчас? Ты для себя как это оцениваешь?
Слушай, ну на самом деле я считаю, что, да, с одной стороны, Центральный банк у нас так или иначе может побороть потребительский спрос, что повлияет также и там, на замедление роста цен, но, с другой стороны, у нас есть там меры правительства, вот, которые там действуют, например,
на цены
на автомобили. Да, ну вот на цены на автомобили. Условно, я, например, не жду, что цены на автомобили будут снижаться или там рост цен на автомобили хотя бы замедлится, да, потому что так или иначе мы видим какие-то новые постоянно вводимые пошлины, и какие-то новые-новые дополнительные сборы, и поэтому там, ну, я со своей стороны, например, уже когда был период высоких двузначных ставок, да, по осени, там, ну, я там обменял свой новый автомобиль на другой, да, хотя в этот период, наверное, ЦБ думал, что все потребители будут, наоборот, сокращать.
Ну, видно, ты-то исходил не из того, что там какая была ставка, а просто на фоне ослабления рубля просто твой новый автомобиль стал еще дороже, и ты просто выиграл за счет того, что твоя тачка стала дороже стоить, даже при том, что у нее пробег уже появился.
Ну, слушай, с одной стороны, да, но с другой стороны, мне кажется, также размышляют и большинство наших по-прежнему потребителей, поскольку ты сам говоришь, что инфляционные ожидания достаточно высоки, и они у нас в целом, мне кажется, ну, исторически в России держатся на повышенных уровнях. И поэтому я думаю, что нашему Центральному банку, конечно, достаточно сложно будет по-прежнему подавить потребительский спрос. И вот именно о том, о чем ты и говорил, что маловероятно, что мы увидим инфляцию там на уровне около 4,5% и даже 5% на конец этого года.
Да. Да.
Ну, Фарид, к тебе тогда точно такой же вопрос. А куда инвестируешь ты?
Да, собственно, было бы стыдно прийти работать Тинькофф и не завести свой портфель. Честно скажу, что до этого года у меня своего портфеля не было. При этом все мои друзья, некоторые, кто работает сейчас в Тинькове, всегда мне говорили, вот, давай в суперприложение, черное приложение, скачай, начинай, все просто, там слишком много денег не надо.
Сейчас как будто прозвучит «но».
А вот не было никакого «но», я просто, честно говоря, всегда смотрел на инвестиционную деятельность как на какую-то часть работы, поскольку я, когда учился в институте, у нас было несколько курсов по рынку ценных бумаг, там, где был и технический анализ, и там разные прогнозы, и я себе никогда не представлял это как там пошел, купил, там, понравилось, продал или не продал, или послушал кого-то. Я, честно говоря, не был в курсе о том, насколько развита инфраструктура там, с точки зрения там, автоследования, там, лучших рекомендаций и так далее. Не углублялся в это, всегда считал, что нужно прямо очень досконально разбираться, чтобы во что-то вложить. Но тут такая культура, что она очень сильно располагает к тому, чтобы каждый из нас какую-то часть инвестировал, и я в плюсе, я очень доволен. Небольшом пока. Я слышал некоторые предыдущие выпуски. Ваш, значит, коллега-ведущий кто-то хвастался, что у него там до 200% прибыли за год. Еще как-то, в общем, конечно, довольные инвесторы есть. Я еще пока не настолько жадный, не настолько, возможно, удачливый. Но, слушай, дорогу осилит идущий. Через год встретимся, посмотрим, как мои макропрогнозы мне помогли в выборе в локации портфеля.
Угу. А в целом, как вот вы, ребят, можете оценить, насколько экономика России сейчас устойчива?
Да, хороший вопрос. Я, наверное, отвечу с точки зрения там общей макро. А Миш, ты, наверное, добавишь с точки зрения там долгового рынка и свое видение какое-то приведешь. Российская экономика с точки зрения анализа, если брать такие крупными мазками, там, что происходит с внешним сектором, что происходит с внутренним спросом, с производством, очень быстро восстановилось от тех событий, которые произошли там, в начале 2022 года. То есть тот спад, который произошел, точно так же, как и ковидный спад, мы увидели восстановление российской экономики V-образным образом. V-образным это значит, что точно такое же симметричное восстановление случилось именно с точки зрения периода, да, насколько быстро оно случилось, как и то падение ВВП, которое произошло в 2022 году, при этом, там, как отмечает регулятор, и как мы видим там, по ситуации со спросом, зарплатами и со всем остальным, это, на самом деле, тот спад, который был в 2022 году, он оказался менее глубоким, чем все ожидали. И сейчас и Банк России, и Международный валютный фонд все повысили прогнозы роста экономики России в 2024 году там, с 1% аж до 2%. Поэтому с этой точки зрения экономика быстро восстановилась. Теперь большим вопросом является то, насколько это восстановление устойчиво, долгосрочно.
Здесь стабильность вот эта.
Да, здесь есть несколько рисков, которые регулятор, центральный банк старается по меньшей мере снизить. Во-первых, мы по спросу, по объему там, потреб кредитования в 2023 году видели, что потребительский спрос не тормозит, несмотря на уже повышающийся рост цен, потребительское кредитование оставалось высоким. До повышения ставок мы видели очень высокие темпы. Там, на конец 2023 года по сравнению с 2022 годом там, портфель потреб кредитования вырос на 15%. Это очень высокие темпы, да, с учетом того, в какой ситуации оказалась страна, что у нас импорт резко подорожал, там, через параллельный импорт завозились товары, которые подорожали, но казалось, что вот до повышения ставки для населения, для потребителей тот рост цен, который происходил, в общем-то, никак не влиял на их потребительские привычки. И вот с этой точки зрения, то, что сейчас происходит там, с высокими ставками, самое для нас главное, почему ставки остаются высокими, почему мы ожидаем, что снижения не будет до июня, потому что этот потребительский спрос можно остановить именно через канал повышения стоимости кредита. И мы уже видим это охлаждение. В этом смысле это позитивный сигнал, что регулятор там последовательно поддерживает ставки на высоком уровне. С другой стороны, та накопленная инерция, кинетическая энергия, накопленный спрос в экономике, который уже там, на данный момент мы видим, он быстро не останавливается. У экономики есть и у инфляции, и у экономики есть такая тенденция к инертности. Поэтому вот на недавнем заседании, и мы писали об этом в наших итогах недели в Телеграм-канале, на недавнем заседании там регулятор подчеркнул, что были смещены оценки роста ВВП. Соответственно, когда у нас прогноз по ВВП намного сильнее, чем наше долгосрочное представление о том, как будет двигаться экономика и какой ее устойчивый уровень. То есть, если мы говорим, что у нас устойчивый рост для российской экономики с учетом загруженности, там, с учетом наших производственных мощностей 1,2-1,5%, то рост в 2-2,5% ВВП дает тебе вот эту вот прибавку спроса, которая транслируется в цены. То есть если у нас экономика растет быстрее, чем вот этот какой-то долгосрочный тренд устойчивый, то мы увидим, что вот этот добавочный спрос со стороны потребителей и компаний, он просто приведет к росту цен, потому что компании просто не смогут больше произвести, мощности уже загружены более чем на 80%, и взяться дополнительным ресурсом с учетом еще того, что у нас и ситуация на рынке труда такая, что очень низкая безработица по меркам вообще всех стран и развитых, и развивающихся, менее 3%. У нас не хватает рабочих рук, у нас мы достигли определенного предела с точки зрения производственных мощностей. И, естественно, там, для экономики риск заключается в том, что если условия денежно-кредитные станут мягче, то, естественно, новый виток, новая волна этого спроса вновь разовьет спираль инфляционную. Мы увидим опять повышение цен самоподпитывающееся, которое будет сложно сдержать. Поэтому основной риск – это то, что в этом году слишком раннее снижение ставок может привести к тому, что инфляция вновь разогреется. Ну и, может быть, Миша, что Миш, ты добавишь по внешнему
сектору?
Что ты
скажешь?
Ну, на самом деле, тут можно, наверное, добавить про то, что мы не видим каких-то существенных реализованных кредитных рисков. Компании в целом показывают себя достаточно устойчиво, то есть они рефинансируются даже по текущим высоким процентным ставкам. Вот. При этом те же застройщики, да, несмотря на ужесточение выдачи ипотеки, да, и повышенные процентные ставки, также чувствуют себя устойчиво. Недавно, например, свои облигации размещала группа компаний «Самолет», да, один из ведущих девелоперов России, и им удалось занять под достаточно низкую процентную ставку, вот, и там был существенно большой спрос, переподписка, вот, в несколько раз. И поэтому в целом мы сейчас видим, что так или иначе эмитенты чувствуют себя достаточно уверенно, да, то есть потребители многие продолжают тратить, экономика чувствует себя достаточно устойчиво, да, у нас есть какие-то бюджетные траты, которые направляются в отдельные сегменты экономики российской. Ну и в целом можно сказать, что сейчас, наверное, самое время для того, чтобы формировать такие долгосрочные позиции по облигациям с фиксированной ставкой, по той простой причине, что, несмотря на то, что мы не ожидаем, да, снижения ключевой ставки до лета, любой, скажем так, мягкий сигнал на предстоящих заседаниях весной ОЦБ, он существенно повлияет уже сразу на долговой рынок, да, то есть как только центральный банк увидит замедление, да, устойчивой потребительской инфляции, как только он увидит то, что инфляционные ожидания населения наконец начинают, скажем так, значительно снижаться, он даст там некоторый мягкий сигнал относительно будущего заседания, и в этот момент как бы доходности на долговом рынке начнут снижаться. И если инвестор как бы хочет, скажем так, поймать и заработать на этом, ему стоит уже сейчас, скорее всего, заходить в облигации, да. Но здесь мы не говорим про там облигации федерального займа, особенно с дальними сроками до погашения. В целом, мы писали еще в нашей стратегии в начале декабря о том, что облигации, да, с длинной дюрацией, именно минфиновские, будут чувствовать себя скорее нейтрально, да, то есть мы не ожидали по ним какого-то существенного снижения доходности там на горизонте ближайшего квартала, и так произошло. Если мы посмотрим на то, как сейчас вели себя доходности на дальнем конце кривой, то они с января даже немного повысились, вот, и поэтому сейчас скорее инвесторам стоит и предпочтительно занимать позиции именно в корпоративных облигациях, да, там с дюрацией там около 2-3 лет.
Здесь вот ключевой момент с повышением ставки. Часто финансы перетекают в депозиты, в банковские вклады, и здесь как будто бы очень важный момент, который хочется подчеркнуть, что по облигациям вы можете на долгий срок зафиксировать,
да,
сегодня.
Да, здесь основное отличие в том, что ни один из банков вам не предложит, да, там 15-ю ставку на год. Все ставки, которые сейчас банки маркетируют, да, там в районе 15% годовых, их можно зафиксировать там, ну, на один, максимум, наверное, 2 квартала. Вот. А облигации могут позволить инвестору зафиксировать там ставку в районе 15,5% на 3 года. Да, и при этом это будет достаточно крепкое имя, да, то есть, например, недавно еще можно было зафиксировать 15,5% в таких облигациях, как Альфа-банк, да, то есть они проводили замещение своих рублевых евробондов, да, и в некотором моменте там наблюдалась такая, скажем так, рыночная неэффективность, и их облигации, замещенные в рублях, торговались существенной премией к их облигациям, которые были выпущены ранее в внутреннем контуре. Вот. Поэтому сейчас, как бы, да, инвесторам стоит смотреть даже, наверное, в сторону более таких надежных эмитентов с кредитным рейтингом от AA- и выше, да, то есть тот же Автодор или, например, Европлан, Альфа-банк, КамАЗ недавно проводил замещение, можно было зафиксировать достаточно высокую ставку тоже, вот, несмотря на то, что там сейчас уже облигации выросли на 1%, но так или иначе они по-прежнему, ну, предлагают достаточно такие привлекательные условия для наших розничных инвесторов.
А у меня вот такой вот вопрос. Наблюдается ли сейчас тенденция? Ну, я полагаю, что да, но ты более развернуто ответишь на этот вопрос, Миш. Что больше крупных эмитентов начинают все чаще выпускать облигации, размещать новые выпуски? Есть какой-то приток на этом рынке?
Скажем так, январь, он традиционно считается таким месяцем спокойным, да, месяцем затишья. Мало инвесторов выходит на рынок в январе, да, для того, чтобы там выпускать облигации, да, или там даже проводить IPO, вот. И в феврале, как правило, все эмитенты, скажем так, просыпаются после новогодних праздников и начинают как бы постепенно выходить на рынок со все большим количеством размещение. Сейчас мы видим, скажем так, ну, достаточно большое количество на рынке новых предложений со стороны эмитентов, которые хотят выпустить облигации. Вот. И это касается не только эмитентов с высоким кредитным качеством, да, но и также эмитентов там, с более низким кредитным качеством, которым также необходимо рефинансировать свои долги.
Наши рекомендации как-то изменились после выхода стратегии в декабре?
Ну, на самом деле нет. Наши рекомендации, которые мы писали в начале декабря, они сохраняются. То есть это в первую очередь ставка на корпоративные облигации там, с дюрацией там, от 2 лет и выше. Также мы по-прежнему смотрим в целом позитивно на облигации с плавающей ставкой, так называемые флоутеры, поскольку, как Фарид уже сказал, мы не ожидаем снижения ключевой ставки Банком России до лета, и поэтому инвестор может получать там, в ближайшие полгода достаточно высокие ставки по таким облигациям. Да, там, как правило, купон равняется ключевой ставке плюс 150 или 200 базисных пунктов. Да? То есть получается, что сейчас вы можете зарабатывать ну, 18% с таких облигаций.
Это прилично, да.
Да, ну и с учетом того, что мы не ожидаем, что ключевая ставка опустится ниже там, 12% в конце этого года, то и в целом там, на горизонте ближайшего года флоутеры по-прежнему будут привлекательны.
Давай немножко про валюту поговорим. Что с замещающими облигациями юаневыми?
Замещающие облигации и юаневые облигации по-прежнему также выглядят интересно по той простой причине, что у нас курс рубля остается волатильным. Да? Мы видели, как с начала года он показывает некоторое ослабление. Вот, и поэтому инвесторы, которые там, читали нашу стратегию в начале декабря и активно размещали свои средства в такие инструменты, то они там смогли защититься от этого валютного риска. Вот. При этом, если посмотреть на то, что вообще в целом происходит сейчас на рынке юаневых и замещающих облигаций, то там также появляется все больше новых имен. Особенно это стало заметно в юаневом сегменте, потому что, скажем так, прошлой осенью и там, в начале зимы было такое некоторое затишье по размещениям. Вот. А сейчас мы видим, как несколько уже новых имен выходит на рынок, да, и, как бы скажем, доходности по этому сегменту вплотную приблизились к замещающим облигациям.
Мы предполагаем, что с учетом того, что там, экспортеры заводят выручку на внутренние периметры, и мы ожидаем, что вот этот указ президента об обязательной продаже валютной выручки сохранится и после 17 апреля. Многие говорили о том, что после выборов, возможно, там уже с экспортерами сложно будет договориться, и для них это невыгодно, это сопряжено с издержками, им гораздо проще экспортерам и импортерам продавать друг другу необходимую валюту на внешнем контуре, но мы видим широкую поддержку со стороны правительства, поддержку этой инициативы продажи, обязательной продажи валютной выручки, и это будет продолжать оказывать существенную поддержку рублю на протяжении года, точно будет являться таким стабилизирующим фактором. Помимо этого, Банк России, Центральный банк будет продавать также валюту в течение всего года. Это также будет существенно оказывать поддержку рублю, поэтому в целом мы видим, что курс доллара к рублю будет стабильно формироваться в районе там, 88-93 рублей за доллар. И помимо этого...
Это в течение года или к концу?
Ну, это такой наш, да, прогноз до конца года, но, естественно, мы будем учитывать данные, которые будут приходить ежемесячно. Опять же, более правильным было бы сказать, что вот до конца весны мы видим пока такие события, или лучше сказать, до середины весны, да, видим такую динамику для рубля. Многие также писали там на прошлой неделе, что там, рубль постепенно ослабевал. Здесь лучше отметить то, что доллар последние два месяца укрепляется по отношению ко всем крупнейшим валютам, и к евро, и к юаню, и связано это с тем, что в принципе, рынок закладывает сейчас, видит успехи Федеральной резервной системы США более позитивно и закладывает то, что уже там к концу года инфляция в США может снизиться до целевых показателей, до 2%. Сейчас она находится в годовом выражении на уровне 3%, но даже при текущей динамике инфляции в США и при текущих ставках, то, как сейчас инвесторы в мире оценивают вот эту вот разницу между ставками в США, в Европе, в Китае, в меньшей степени, естественно, в России, но мы и Россию с этой точки зрения анализируем, что сейчас дифференциал ставок, он говорит в пользу укрепления доллара.
Разница ставок.
Да, разница ставок говорит в пользу укрепления доллара, и многие инвесторы ожидают, что эта тенденция сохранится, доллар выглядит более привлекательно, чем другие валюты, именно за счет текущей жесткой политики ФРС и того, как они оценивают успехи ФРС в сдерживании
инфляции. Вот да, Фарид уже немножко вышел на международную тему, поговорили про ФРС, про доллар, а что происходит у Китая, как дела?
В общем-то, о Китае нужно знать, что в отличие там, от европейского и американского рынка, это, в общем-то, финансовый рынок, у которого более такая регулируемая, скажем так, архитектура. Это значит, что там существуют определенные ограничения по ввозу-вывозу капитала и так далее. Но из ключевых вещей, которые бы я отметил, это то, что китайский центральный банк сохраняет ставки основные на текущем уровне. Он только снизил пятилетнюю ставку. То есть основная ставка на один год для первоклассных заемщиков остается на прежнем уровне. И это говорит нам о том, что, в принципе, Центральный банк Китая придерживается более нейтрального подхода. Он видит определенные действительно угрозы с точки зрения замедления спроса. Мы видим, что потребительский спрос, оборот розничной торговли в Китае снижается. Это говорит о том, что, в принципе, существуют риски для экономики Китая, такого определенного охлаждения экономики, которое уже сейчас происходит. Но в целом, когда многие аналитики говорят вообще об охлаждении китайской экономики, но при этом говорят, что экономика будет продолжать расти там темпом в 5%, может быть, для самого Китая это не очень высокие темпы, а для всего мира очень даже высокие темпы роста, поэтому Китай остается там основным двигателем мировой экономики, и в этом смысле на 2024-2025 год мы каких-то изменений резких в тенденции не видим.
Миш, ты инвестируешь в китайскую экономику?
Хороший вопрос, Анастасия. На самом деле у нас сейчас отсутствуют возможности для того, чтобы инвестировать в китайские акции, хотя на самом деле в целом, наверное, они выглядят долгосрочно привлекательно. Но это не является инвестиционной индивидуальной рекомендацией. Mm-hmm. Да. Здесь, скорее, если вы хотите там, защитить свои средства от девальвации, да, вы можете там, рассмотреть, вот, как я уже сказал, облигации номинирования в юанях, да, и выпущенные нашими российскими эмитентами.
А отдельно валюту покупать имеет смысл?
Ну, на самом деле, с одной стороны, покупка валюты как средство защиты от девальвации, конечно, имеет смысл, mm-hmm. да, но здесь стоит помнить, что так или иначе с самим юанем могут возникнуть инфраструктурные риски, да, в случае там санкций, например, на НКЦ. Поэтому, ну, я бы, наверное, рекомендовал лучше инвестировать именно в облигации, номинированные в юанях, по той простой причине, что даже
здесь
если
рисков,
инфраструктурные
да?
риски, да, какие-то реализуются на угу. юань, то в облигациях, номинированных в юанях, вы не потеряете никакие свои вложения, они не будут заморожены по той простой причине, что эмитенты просто перейдут на выплаты купонов, да, и на погашение в рублях, ну, просто привязкой к курсу Центрального банка.
Кстати, я сейчас еще вспомнила на вопрос о том, куда еще можно инвестировать. У нас же есть фонды на замещающие облигации.
Да, действительно, у Тинькофф существует несколько фондов, которые предлагает инвесторам аллоцировать свои средства в квазивалютные облигации. Один из таких наиболее популярных и наиболее, скажем так, удобных, это является фонд TLCB, фонд на локальные валютные облигации. Он состоит на 70% из замещающих облигаций и на 30% из юаневых. Мы отбираем туда наиболее привлекательные бумаги в моменте, да, то есть мы не добавляем туда юаневые облигации, которые там торгуются с, скажем так, непривлекательной доходностью, да, там с доходностью около 4-5%. Мы туда добавляем именно вот там новые выпуски, которые сейчас размещаются там под ставку около 7%.
Ну, я так понимаю, что там крупные имена. Крупные эмитенты.
В целом у нас замещающие облигации — это, как правило, все крупные российские экспортеры. А если говорим про юаневые облигации, то там тоже во многом это именно наши экспортеры. Есть несколько юаневых выпусков, скажем так, мелких российских компаний, вот, но мы в такие истории, да, не ходим. Угу. Мы все-таки ориентируемся на такие более устойчивые, там, крупные имена.
А какая там сейчас прогнозируемая доходность до погашения?
Если посмотреть на фонд TLCB, то там доходность в валюте, она составляет порядка 7-7,5%. Да? Ну, там все достаточно, скажем так, волатильно в последний месяц. Но в целом инвестор может рассчитывать, что он будет получать именно вот валютную доходность около 7-7,5% на горизонте там, ближайших 2 лет. Вот. При этом, если рубль продолжит ослабевать, да, до уровней там, близких к 100 рублей за доллар, то, естественно, там, рублевая доходность будет существенно выше.
Супер. Спасибо вам большое, ребят, что пришли, поделились своим мнением.
Да, Настя, спасибо тебе большое, спасибо, что ты нас позвала.
Спасибо, что позвала. Зови еще.
Да, все тикеры упомянутых компаний, эмитентов, фондов я оставлю в описании подкаста. Заходите в наш телеграм-канал, там всегда самая свежая и актуальная информация от наших аналитиков выходит. Ну, а с вами был подкаст «Жадный инвестор». Я его ведущая Анастасия. Встречаемся ровно через неделю. Подкаст был подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.